Так, да, всем добрый вечер. Всем, кто дошел. Мы сами, подходя, подумали, может, не идти на лекцию, может, погулять пойти лучше. Погода хорошая.
Обещали,
надо. Ну, хорошо сделали, что зашли назад.
Спасибо. Предупредили, по крайней мере.
Пошлите.
Да. Так что, в общем, постараемся не зря потратить ваше время. У нас есть полтора часа. Попробуем что-нибудь полезненькое сегодня сделать. Ну, как обычно, это не просто лекция, а попробуем сделать практику. Так что, если у вас есть блокнотик с ручкой или тетрадка с ручкой, то прекрасно. Там вы сможете что-нибудь сегодня интересное понаблюдать. А вообще, если вот вернуться к тому, что это за серия лекций, это у нас седьмая, получается, лекция в некой такой воображаемой серии, которая была посвящена, я вначале там рассказывал, да, что устал я читать лекции на одни и те же темы по кругу, потому что, ну, по идее, вот есть книжки, ну, нужно как-то про книжки про эти рассказывать, про то, что в этих книжках. Но мы уже там 3 или 4 раза по этим книжкам прошлись. Да, можно как-то вот, чтобы я не перекрикивал друзей этих. И нужно что-то новое придумать. И у меня есть такой проект. Вот сейчас у нас как раз на майские праздники у нас там большое мероприятие, называется «Суперсерия», завершается академия. А после академии студентам нужно что-нибудь еще дать. Вот я придумал магистратуру такую, где я буду предлагать такие модули специальные проходить по разным темам. И модули, они на тему, что мешает нам легко и просто прояснять жизненные ситуации. Потому что, вообще говоря, это такая большая проблема, что, ну, просто прийти и что-то там отремонтировать у психолога, ну, как, наверное, все разумные люди понимают. Не, есть, конечно, такие товарищи, которые берут 150 тысяч за сеанс и решают все за один подход там и так далее, но это из разряда такого, знаете, на грани мошенничество, я бы сказал, честно говоря, потому что любой разумный человек понимает, что он всю жизнь рос, воспитывался, как-то формировался, да, и вряд ли его так раз и поменяют. Ну, ты же как бы не стиральная машина, тут тебе там плату.
Хочется,
да. Ну, вот за это хочется, видимо, и берут. Ну, я просто к тому говорю, что понятно, что это какая-то системная работа, и, по идее, нужно иметь какой-то вариант такой, где ты можешь как-то спокойно, систематически брать какие-то темы и с ними работать. А второй аспект заключается в том, что, да, очень часто бывает такая вещь, что, как в этой известной притче, где там, помните, пьяный человек там под фонарем искал ключи, потому что там было светло, да, хотя потерял их в другом месте. Так вот и здесь бывает, что что-то начинаешь прорабатывать, но прорабатываешь по привычке то, что ты знаешь, то, что умеешь, потому что там-то страшно, непонятно, темно, и ты не знаешь как, и поэтому тут что-то возишься, и потом только, может быть, со временем доходит до тебя, что, может, не знаю, обратиться к кому-то или там прочитать что-то не тобой придуманное, а кем-то другим, чтобы, ну, как-то пришла какая-то идея, куда можно еще посмотреть. Вот такая идея была с этой магистратурой. На самом деле, темы, которые обычно людей блокируют, возможность что-то систематически прорабатывать, они такие довольно простые, очевидные, ну и в этом плане, наверное, самые тяжелые. Потому что я вот смотрю, у меня тут списочек есть, о чем я уже порассказывал. Самая первая лекция была про помощь и предательство, про то, что на самом деле, когда человек приходит сам на прием, или я кому-то пытаюсь помогать, тема помощи, она очень сильно может блокировать все, потому что очень часто, когда мы обращались за помощью, кто-то пытался нами манипулировать, или мы пытались помогать тем, кто у нас помощи не просил, да, и поэтому у всех на тему помощи такое, типа, ну нафиг, как бы оставьте меня в покое, да, тут одни мне помогали, да, допомогали до того, что еще хуже стало, вот, поэтому очень трудно людям помогать, это правда, хоть иногда говорят о том, что много вокруг спасателей, все друг друга спасают. С другой стороны, спасти кого-то по-настоящему, это прям большая-большая проблема. Вот. Потом, ну, то есть вот эта тема, ее тоже нужно систематически как бы убрать, чтобы реально научиться эту помощь принимать, помощь предоставлять, на эту тему не напрягаться, не напрягаться на тему того, что ты там кому-то хотел помочь, а они такие не захотели. А как же так? Я же хотел стать, да, я же хотел быть святым и известным всем помогателем и спасателем, а тут мне не позволяют быть. В общем, много всяких глупых таких вещей есть. Ну и лекции, надо сказать, они там в записи есть, то есть можно их посмотреть. У нас они в открытой записи остаются. Потом была лекция про влияние памяти и опыта на текущее состояние. Я вот, ну, это тоже одна из таких тем, которая, она как бы на поверхности лежит, но часто люди ее не замечают, потому что когда я в каком-то состоянии нахожусь, когда меня накрывает, довольно трудно в этот момент сказать себе: так, стоп, это просто состояние, оно началось, оно продолжится, оно закончится, я из него выйду. Но в этом как бы вся фишка, когда тебя накрывает, ты этого не понимаешь. Если бы ты понимал бы, то ты бы тогда любые состояния вот так вот выключал. Да, поэтому, кстати, на самом деле очень трудно что-то в себе менять, потому что, ну, чтобы в себе что-то поменять, это надо из этого выйти сначала, как бы, да, поменять, а потом снова зайти. Вот, а как выйти-то? Я же выйти не могу, вот, поэтому многие люди там какие-то привычки не могут поменять, потому что, ну, ты живешь в этой привычке. Кроме того, я думаю, что где-нибудь на уровне там мозга просто есть какая-то защита, то мало ли что там ты захотел себе поменять, знаешь ли тут. Лучше оставить как есть. Не умер же, да, вот и работает. Вот такая вот вещь. И понятно, что здесь очень большую роль играет опыт жизненный, потому что каждый раз, когда здесь и сейчас я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, естественно, я автоматически, осознанно или не очень, думаю, так, где же такое было раньше, а где-то вот здесь, ну, значит, здесь надо так же поступить, как бы, да. До сих пор же я жив. Значит, если это воспроизвести еще разочек, то как бы опять будет хорошо, опять буду выживать. И это дурацкий такой механизм, потому что он приносит, собственно, все незаконченные страдания, все незаконченные действия, гештальты, как говорят. Они все где-то там болтаются, да, и при случае, без случая, по любому поводу и без повода, при малейшем триггере это состояние активируется. И вообще говорят, что человек, когда на что-то реагирует, ну, может, процентов 5 этой реакции, это его рациональная реакция в настоящем времени, потому что, ну, типа, что-то происходит. А процентов 95 – это багаж. То есть значимость я присваиваю чему-то в соответствии с этим багажом. Да, и вот я люблю этот пример приводить элементарно, если поставить в ряд 10 человек и их там по матушке послать, ну, как бы очень легко будет видно, да, что один испугается, другой разозлится, третий заплачет, да, четвертый засмеется, скажет, о, вот тогда, ну и так далее, да, пятый проигнорирует. То есть получается, что сам, это не само действие как таковое на них влияние оказывает, а то, что у них внутри, то есть как они это воспринимают, у кого какой опыт. Да, один не боится, другой боится, для третьего это вообще там страшное оскорбление, да. Ну а самое удивительное, когда ты вот работаешь с кучей людей, они вот все вот так вот реагируют, и ты же как бы, как это, как сказал поэт, нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется, да? Ты что-нибудь там сказал, и вот потом смотришь, что на самом деле ты имел в виду, потому что ты этого не знал. Вот, и в плане опыта такая интересная вещь, да, что в зависимости от того, какой опыт я подтягиваю, а его еще можно же выбирать. Вот я там пример приводил, что, скажем, я в юности, там, когда закончил школу, поступил в университет, у меня была огромная проблема, я был страшно застенчив, ну, до болезненной совершенно степени. И у меня было на эту тему очень много опыта, то есть много было эпизодов, я боялся там выйти, что-то сказать, меня там морозило всякое разное. Вот у меня еще мама есть любимая, которая меня это очень поддерживала, покупала мне книжки про застенчивость, рассказывала мне, какой я застенчивый задрот, и как вот, короче, мне надо с этим всем справляться, рассказывала мне, что в жизни я ничего не достигну, не то, что моя сестра, вот, ну и вот такое всякое разное. Вот. Но потом как-то я с этой темой как-то разобрался, еще даже до всяких там каких-то систематических проработок. И с удивлением обнаружил, что я никогда и не был застенчивым, что у меня с таким же успехом в прошлом можно найти кучу опыта, где я был там смелым, сидел в первом ряду, вообще везде лез там и так далее. И в частности, я однажды у меня была ситуация, когда я одноклассникам рассказывал эту историю, говорю, что вот я там в 17 лет, я же такой был застенчивый. Мне говорят, кто застенчивый? Ты? Ну, конечно, да. То есть это ты, который на первом ряду вот этот сидел, орал все время на учителей, там, да, вот эта вот вся тема, это ты был застенчивый у нас, там, капитан команды был в КВН, да-да-да. Это ты у нас самый застенчивый был, конечно. И я понимаю, что, а ведь правда, ведь действительно тоже такой опыт есть. То есть получается, как-то по-разному устраивая луч внимания в это прошлое, да, я могу по-разному воспринимать себя, потому что если кто-то спросит меня, кто ты, ну, как я отвечаю, кто я? Я там вот смотрю, ну, кто я? Я там вот вспоминаю чего-то, да? А вспоминать-то я разные вещи могу. И в зависимости от того, что я в данный момент вспоминаю, я буду про себя разные вещи рассказывать, да? Ну, и бывает еще такое, что в присутствии, например, разных людей по-разному проявляешься, да, и вот один тебя знает таким, а другой знает эдаким. Один считает негодяем, к примеру, да, а другой там знает, что ты молодец. Я помню, эти двое встречаются такие и начинают рассказывать друг другу, какой ты. А ты, на самом деле, вообще другой, третий какой-то еще, да, ты еще там как-то себя по-другому, по-третьему воспринимаешь. Так что тоже такая интересная вещь, научиться этот опыт как-то воспринимать в объеме и понимать, что всякие есть варианты самовосприятия, всякий есть опыт. В основном, наверное, нужно учиться задавать себе вопрос, зачем я сейчас в данный момент себе говорю, что я вот такой, как мне это помогает по жизни или не помогает. Третья лекция была про важность общения и эмпатии. Ну, это тоже понятная такая штука. Это я там вспоминал ситуацию, да, когда обычно вот то, что я рассказываю, и я сегодня, ну, вот можно, кстати, удобно, не нужно будет повторять, я рассказываю, что когда мы с человеком работаем, индивидуально, один на один, там всегда присутствует такая двухфазная структура, да, две фазы или две стадии, что ли. Да. Первая называется медитация, вторая – коммуникация. То есть на первой фазе человек, получая какой-то вопрос или запрос, он фокусируется и наблюдает, что к нему приходит как отклик на ту инструкцию, которую я ему дал. Например, я его спросил, там, скажи мне, что ты чувствуешь прямо сейчас. Это не вопрос, как некоторые думают, это мантра. Он должен закрыть глаза и понаблюдать, что у него в пространстве, в теле, в сознании появляется как отклик на этот вопрос. Потому что нас это интересует. Здесь не происходит диалога. И вторая фаза, ну и, соответственно, что такое медитация? Обычно люди, ходящие в подобные места, знают. Вот. Но медитация сама по себе, она однобока, потому что можно очень долго сидеть и что-то наблюдать, но изменяться будет что-то в тебе только в том случае, когда ты можешь это как-то материализовать. Например, кому-нибудь рассказать, что ты увидел, когда там медитировал. То есть описать, вербализировать. Вторая фаза коммуникации называется, выгрузка. И бывают такие люди, вот они приходят, например, с травмой какой-то, да, и говорят: а вот я там прочитал у вас на сайте, что если есть какое-то переживание, то нужно будет его, ну, рассказывать, выгружать. Ну да, а можно я не буду этого делать? Я там сам как-то внутри вот это вот попереживаю, а вам рассказывать не буду. Ну, я говорю, а смысл тогда? Сам ты можешь зеркалом поставил, как бы, да, попереживал, и все. В этом вся фишка, в том, что... Это один из факторов, кстати, вот биошока, да, изоляция, когда у человека что-то произошло, ему нужно иметь возможность проговорить то, что с ним произошло. Ну, желательно проговорить как-то структурно, но, в принципе, помогает иногда просто проговорить, просто с кем-то поговорить на эту тему. А когда поговорить не с кем, то заряд, он многократно усиливается, просто потому что ты, ну, я так полагаю, работает такой эффект, что пока ты проговариваешь, как в анекдоте про профессора, да, пока объяснял, сам все понял. То есть пока ты проговариваешь, ты начинаешь понимать, что на самом деле с тобой происходило. Ну, и там можно это с точки зрения мозга тоже объяснить, что когда ты проговариваешь, это высшие разделы мозга, то есть они когда называют какие-то вещи словами, появляется какой-то контроль, какое-то управление. То есть когда ты переживаешь какую-то эмоцию, и у тебя нет названия, это вообще сильно отличается от ситуации, когда ты имеешь эмоцию, и ты знаешь, как она называется, и зачем она у тебя возникла, и что там она хочет, чтобы произошло. То есть у тебя как бы контроль появляется. И поэтому это важно, да, что ты погружаешься в какое-то переживание, в присутствии человека, который держит для тебя пространство, и потом у тебя есть возможность открыть глаза и рассказать ему, что ты там увидел, что там происходило. Да, и увидеть, что он тебя понимает, например. Ну и понятно, что если приходит клиент, а общаться он не умеет, но, например... Он переживает какие-то эмоции, но он не знает, как они называются, он не умеет их называть, или все эмоции называют одним и тем же словом. Есть такие люди, да, все эмоции называются словом страх, например, любые. Когда начинаешь разбираться, выясняется, что, конечно, он описывает не страх, он описывает там с десяток разных эмоций, но как-то у него не сформировался по жизни словарь, представление, то, что называется эмоциональный интеллект. Что, да нет, эмоции, они разные, каждая эмоция подразумевает разные действия, разные реакции. Если ты в этом разбираешься, то тебе с собой проще жить, потому что ты понимаешь, как этой энергией управлять. А если нет, то у тебя проблемы. Была лекция на тему конфликтов и проблем. Здесь вот можно упомянуть то, что, ну, конфликт – это когда есть, например, два разных намерения, они друг с другом конфликтуют. И на самом деле, когда ты конфликтуешь с кем-то или он с тобой, это не самая страшная ситуация, тут понятно. Ты как бы хороший, он плохой, все ясно. Хуже, когда это у тебя внутри. А это очень часто бывает, когда, например, ну вот сейчас мне что-то пришло в голову, у меня был приятель один, который очень любил себя, как это, дисциплину он себя организовывал, вот. Кстати говоря, слово «дисциплина», если вы не знаете, оно с латыни и с английского тоже переводится как «наказание». Да, то есть кого-то дисциплинировать – это, по сути, наказывать. И, собственно, дисциплина у него была какая? То есть он там с утра встает, там, как у всех обычных людей, у него прокрастинация какая-нибудь, да? И он начинает себе говорить: вот ты там ленивый, скотина там, давай, работай, ля-ля-ля. Вот. И, ну, и понятно, что этот демон у него там, его доставал периодически, и он как-то говорит: надо что-то с этим сделать. И когда мы стали с ним работать, ну, мы, естественно, выяснили, что, как правило, когда человек говорит, например: я себя не люблю. Ну так, если вдуматься, в смысле, а кто кого не любит-то? Как ты можешь себя не любить? Это как-то странная какая-то конструкция, да? Ну возьми и начни любить, ты сам к себе так относишься, да? Или типа низкая самооценка, да? Так это же самооценка, ну возьми, начни себя высоко оценивать. Как бы ты же хозяин, как бы это же самооценка. Ну и на самом деле там ответ очень простой, что, как правило, это то, что в психологии называется интроекция. То есть это кто-то когда-то его так оценивал, он к этому просто настолько привык, что ему стало казаться, что это он сам себя так оценивает. Ну, соответственно, если человека кто-то в детстве принуждал или наказывал, то он настолько к этому привыкает, что потом, когда уже вот этого наказывающего нет, мамы, например, да, которая постоянно говорит ему, что ты ленивая скотина, давай там что-нибудь делай, то человек как бы сам себе создает такого персонажа внутри. Причем не особо осознавая, он считает, что это он сам, и сам с собой вот так там разговаривает, потому что по-другому у него не получается. Вот. Так что и вот такие штуки, они очень интересные, потому что когда люди ходят и стучат себя там, сделали ошибку и стучат себя по лбу и кричат, какой же я идиот, например, да, то, конечно, возникает вопрос, что это прям на грани шизы такой, потому что, ну, собственно, кто кого по лбу-то сейчас стучит? Потому что если ты идиот, и ты стучишь себя по лбу, да, то, наверное, тебе стоит прекратить это делать, потому что ты только что, собственно, сформулировал, что так делают идиоты, да. А если ты не идиот, то тоже стоит прекратить, потому что, ну, не лечится оно таким образом. Была очень интересная лекция про вину и про ответственность. Я даже не возьмусь там воспроизвести, про что мы говорили, но мы говорили, опять же, отчасти про то, что любая эмоция, по идее, это некая энергия, которая должна выражаться в каком-то действии. И проблема в том, что есть целый набор очень прикольных таких эмоций, которые никакому конкретному действию не приводят, но заставляют человека страдать. Например, чувство вины. То есть в идеале это как бы понятно, что чувство вины это, ну что такое чувство вины? Сделал какой-то косяк, пойди исправь, да? Вот, но люди же так не очень часто делают. Они ходят и виноватятся. Или ходят и извиняются, например. Ну и там есть еще набор таких же тоже эмоций. И, кстати говоря, их очень любят прививать. Например, что нужно там стыдиться чего-то, да? Стыдно быть русским, например. Вот сейчас модная такая тема, да? Кому-то там. С какого перепуга им это стало стыдно, да? Чего это? Понятно, что это абсолютный социальный конструкт, придуманный какими-то пропагандистами. Ну, понятно, для чего. Чтобы заставить людей там делать какие-то действия, которые им хочется, чтобы мы делали, да? А не нам хочется. Ну и вот все, придумываешь такую штуку. Русские народные эмоции, там вина, стыд. Что там еще? Чувство долга, там вот эта вся фигня. И вот все ходят, у всех там они есть. Вот надо только ткнуть пальцем, сказать «вот». Но на самом деле, конечно, нужно учиться не быть виноватым, а быть ответственным. А быть ответственным означает ощущать себя источником и причиной того, что происходит вокруг. Да, и понимать, где ты не причина, где ты не источник, и не запариваться на эту тему. Потому что есть вещи, которые я поменять не могу. И ходить по этому поводу переживать контрпродуктивно. Просто ходить и дергаться бессмысленно. Лучше найди что-нибудь, что ты можешь сделать, и сделай. Немножечко станет всем легче, включая тебя особенно. Была лекция про изменения. Ну, про изменения примерно та же самая тема, что я уже говорил, да, что человек и его мозг. В какой-то недавно книжке я прочитал, книжка называлась «Рациональное мышление» какого-то американского профессора. Он там такое словосочетание использовал, когнитивный скряга, описывая человеческий мозг. Ну, то есть мозгу ему же лень думать. Обычно человек старается как? Придумал один раз, и потом используешь на постоянной основе, да? Ну, чтобы 100 раз не думать. И это как бы понятно с точки зрения экономии ресурсов, очень выгодно. Один раз придумал, как правильно, и все, дальше так и делаешь. Но рано или поздно оно становится неправильно. Да, времена меняются, люди меняются, ситуации меняются, а мозгу лень думать. Ну, так, в режиме экономии. Как бы экономит все время, да? Вот. Поэтому изменений мы не любим. Если мы что-то привыкли делать определенным образом, то удобнее экономить ресурсы, чтобы лишний раз там мозг штука затратная, жрет 30% энергии, говорят там, да, не напасешься на него. Сам маленький, весит 2 килограмма, а жрет столько энергии. Поэтому лишний раз его лучше не напрягать. Лучше быть расслабленным. Как любят говорить некоторые гуру, выключать голову. Это очень удобно, экономичный режим. Головой не думаешь, все нормально. Вот, но с другой стороны, когда ты голову не включаешь, иногда можно тоже далеко зайти. Вот. Совсем не в ту сторону, куда ожидал. Вот такая, да, вещь. Ну и вот сегодня я в названии написал лекции «Как неосознанность превращает любую победу в поражение». Я когда подбирал, размышлял, о чем можно порассказывать, подумал, что да, тут есть очень интересный такой кусочек материала, я довольно редко, кстати, его рассказываю. Я не знаю, получится ли у меня до вас это донести, рассказать, каким образом обычно происходит очень странный процесс, когда человеку на каждом шаге кажется, что ему становится все лучше и лучше, и только в самом конце он понимает, что на самом деле стало намного хуже. А иногда даже и не понимает. Иногда только со стороны ему кто-то может показать, что ты что-то как бы не то делаешь. И это вещь, наверное, которую стоит знать и стоит понимать, и, может быть, отслеживать как-то в себе научиться такие вещи, потому что они очень такие неочевидные, вообще говоря. Я тут написал, да, как происходит этот процесс формирования коробочки комфорта, огороженный со всех сторон нежеланиями воспринимать, делать то, что когда-то причинило боль, ужимание личного пространства, избегание боли там, и так далее. То есть как вылезти из-под черного колпака. Идея там достаточно простая. Да, и на самом деле тут тоже есть такая у меня давнишняя написанная статья. Я когда-то ее написал, отвечая на вопрос, да, и она, может быть, сейчас вот пригодится как раз-таки. Отвечая на вопрос, который мне задал какой-то мой там читатель, которому я там сказал, да, что когда человек о чем-то переживает, это какой-то у него там неулаженный. Так, что он загружается-то? Ну-ка загружайте. А, и стриминг порвался, да что ж такое? Да, ну-ка еще раз, сейчас перезапустимся. Так, что-то у нас тут, да, интернет, видимо, оторвался. Сейчас, секунду. Что такое конфликт? Конфликт, да. Resolving host. Ну давай уже. Шпаргалка, включайся. Не включается. Что случилось? Ну, наверное, да, сейчас я. У меня свой есть. Еще раз, давай, сейчас. Сейчас запустится. Он, что-то прошлый раз тоже такое было. Он моргнул интернет, видимо, или что-то такое, или свет моргнул.
А, этот. Жуткие солнечные всплески. Где-то там в базе что-то включилось.
А, так что, наверное. Вот. Кабель какой-то глючит, видимо, да? Что такое?
Затмение задействует.
Или затмение, да. А, кстати, да. А еще и затмение должно быть?
Да.
Кажется, заработало.
Где-то отключился.
Так, заработало.
Радуйтесь.
Оно обратно заработало, да, все. Видимо, всплеск прошел.
Всплеск прошел.
Да, вопрос там был, значит, спросил меня человек, что такое конфликт, стресс, травма, заряд, биошок, да, и какое между ними различие. Нам сразу здесь маленький, один нужен аспект такой. Ну, чтобы все было по полкам, да, давайте по порядку разберемся. Ну, про конфликты мы уже говорили, да, что конфликт, что такое конфликт, да, это некий эпизод травматический. Да, потенциально травматический. То есть это некое событие, у которого есть там место, время, участники, которые человеку как-то угрожают. Там, угрожают выживанию, правоте или доминированию и так далее. Да? Проблема еще, всегда проговариваю, проблема с современными людьми заключается в том, что этот эпизод вовсе не обязательно реальный. Да, на чем основана пропаганда? Она основана на том, что людям создают воображаемые конфликты, которых не существует. Им рассказывают, как скоро все будет плохо, например. Да? Если в это сильно-сильно поверить, то можно прямо начать страдать. По этому поводу, кстати, есть прекрасное такое упражнение. Но сейчас, правда, на бумажных газет никто не читает. Вот когда еще были бумажные газеты, было такое упражнение. Попробуйте читать газеты двухнедельной давности с прогнозами на сегодня. И вот если вы их немножко почитаете, вы убедитесь, что газеты можно вообще не читать. Потому что там, как правило, пишут абсолютнейшую чушь. И вот то же самое касается телевидения, как правило, да, то, что нам, как правило, показывают. Ну, сейчас, может, полегче стало, раньше.
Нет, а почему? Сейчас же целенаправленная пропаганда.
Ну да, сейчас тем более еще пропаганда.
Ты уже понимаешь.
Нет, просто когда у тебя есть доступ, возможность видеть реальную обстановку, да, а не через вот этот глаз, который тебе показывают, то ты понимаешь, что то, что там показывают, то, что на самом деле происходит, это просто две разных линии событий, скажем так. Вот, поэтому тут вот беда такая, да, что часто бывает, что человек приходит, у него там какая-то проблема, ты думаешь, ну, проблема-то понятно откуда, видимо, какой-то опыт был негативный, начинаешь пытаться выкопать этот опыт, а его нету. У него нет опыта, просто ему сказал кто-то. Он сказал, тот вообразил, представил себе и помер со страху просто от своего собственного воображения. Вот такая сила воображения. В этом, на самом деле, есть и позитивная сторона, потому что таким же образом человек, если он от воображения может помереть, он от воображения может и выздороветь зато. То есть, как бы, вообразил себе, что ты выздоровел. Если нормально убедительно вообразить, то нормально получается. Но, правда, почему-то, опять же, вообразить, что ты помер, намного легче, я не знаю почему. Чем вот вообразить, что ты там резко вдруг тебе стало хорошо, или миллион на тебя с неба упал. Это что-то как-то тяжеловато. Проблема с... Ну, сам конфликт сам по себе, он даже не... Это просто ситуация, да. Бывает куча конфликтов, которые на повседневной основе с нами случаются, но мы их как-то решаем. Даже если мы там чуть-чуть поэмоционировали, ну и что, решили, да пошли себе дальше, да, да мало ли какие конфликты, да, мало ли чего я там ожидал, оно не случилось. Конфликт, он порождает стресс, вот в чем проблема. А стресс, если совсем-совсем простыми словами описать, что это такое, это болевая реакция. Она может быть физическая, она может быть эмоциональная, она может быть ментальная, да, то есть в виде какого-то неприятного, нежелательного переживания. То есть что-то происходит за рамками той интенсивности, которая для меня хороша, за рамками того, что я хотел бы, да, и как-то хочется, чтобы... В общем, хочется, чтобы этого не было, чтобы оно не происходило. Вот. Или происходило как-то по-другому. Ну и дальше, вот, собственно говоря, сама эта развилка. Да, вот когда такая реакция возникает, есть два возможных пути. Я иногда себе представляю такую штуку, да, что вот представьте себе условную модель человека в виде некой трубы, вот, функция которой заключается в том, чтобы пропускать через себя всякие впечатления и переживания. Вот. Ну и, соответственно, когда мало переживаний, то плохо, скучно, потому что ну, жить как-то, да, не очень. Но когда много переживаний, да, то есть давление возрастает, то трубу может и порвать. Вот. И поэтому возникает такое сопротивление. Да, у каждого эта емкость пропускная трубы, она достаточно ну, ограничена как-то, да, вот опытом, ну, телом в конце концов, да. То есть там понятно, что если, условно говоря, тебе, ну не знаю, там светить в глаза лампой, например, да, то выше какой-то яркости тебе станет больно. Да, простейший пример. Или, например, если там начать поднимать температуру или опускать, то до какого-то предела тебе будет нормально, а потом станет больно, опять же, да, потому что ну, выходит за рамки вот этой трубы условной, которая тебя там ограничивает. Вот. Опять же, проблема в том, что очень часто это больно относится не к тому, что реально происходит. Потому что когда тебе гвоздь забивает в ногу, это понятно. Ну и то, говорят, есть люди, которые умеют, да? По крайней мере, постоять на них умеют, да? То есть стоят на гвоздях и улыбаются. Вот. А в основном это относится, опять же, к тем вещам, которые больше человек переживает как внутреннее что-то, да? То есть картинки, ощущения, эмоции, мысли, которые внутри ему причиняют боль. Как правило, прогнозы какие-то, да? Но, соответственно, когда у тебя такое переживание возникает, есть два пути. Первый известный путь, я про него тоже много раз рассказал, принять, воспроизвести и отпустить. Или там в более понятной, более популярной трактовке «понять и простить» еще называется, да? Ну что с тобой делать, да? Понять и простить. Это означает ну, некое такое принятие и понимание, что вот эта труба, она ведь на самом деле условная, по большому счету, да? И даже вот если брать тот же пример, который я упомянул, если ты встаешь на гвозди, да, и тебе больно, на самом деле, если вы когда-нибудь это практиковали, то вы знаете, да, что если, в общем, определенным образом настроиться, то ты понимаешь, что да нет. Это просто ты себе придумал, что тебе больно. По большому счету, можно трубу сделать чуть побольше, и ты можешь стоять и кайфовать, и испытывать это в удовольствие, с той же энергией, как бы, да, то есть это будет не боль. Потому что на самом деле ты потом сходишь, смотришь, понимаешь, что тебе эти гвозди ногу не проткнули, ничего там с ногой не случилось, все с ней хорошо. Так что такая вещь. Вот, то есть можно как бы принять, воспроизвести, отпустить, если ты научаешься создавать пространство, расширять это пространство, как-то пропускать через себя эти переживания и отпускать их с тем, чтобы они как-то... Ну, оставались в прошлом. Вот. А второй способ заключается в том, чтобы как-то эти переживания заблокировать. То есть заблокировать это восприятие, заблокировать это осознание. Соответственно, в первом случае полное проживание ситуацию завершает, она становится прошлым и больше тебя не беспокоит. Вот. А во втором случае она, есть такой термин, вытесняется. Ну и прикол заключается в том, что она же куда-то должна вытесняться. Не просто же так. То есть, если у тебя где-то больно, то есть такой способ, как перестать это чувствовать, да? Точнее, как перестать эту боль воспроизводить. Нужно перестать ее чувствовать просто-напросто. Например, почти все таблетки и некоторые вещества так действуют. Вот, они просто берут, ну, какой-нибудь анальгин, например, болит у тебя зуб, ты положил таблетку анальгина на зуб. Хотя вопрос на засыпку, у тебя что, перестал болеть зуб? Нет, он как болел, так и болит, ты просто чувствовать перестал. Ну, там нерв заблокировался просто, он перестал сигнал передавать. А зуб он какой был, такой остался. Вот, и, к сожалению, вот такая, точно такой же механизм, он, в общем, вполне себе подходит и подо все остальное. То есть, например, когда я нахожусь в каком-то хорошем состоянии, да, у меня большое пространство, приятное ощущение себя, приятное ощущение тела, и вдруг в этом пространстве происходит что-то нехорошее, то, ну, как бы способ пойти туда, это принять, воспроизвести, отпустить, ну, это как-то слишком затратно, да? Намного проще просто отрезать, сделать вид, что его нету. И на самом деле, вот даже, как я сейчас жестом показал, можно себе представить, вот представьте себе, да, что когда-то я родился идеально, я был такой большой, круглый и светящийся. И у меня все, что внутри было, прекрасно и хорошо. А потом однажды что-то случилось плохое. Я подумал, ну, это плохое, как бы я не хочу, чтобы было во мне, поэтому я чуть-чуть уменьшусь, ну так, чтобы это плохое чуть-чуть наружу оказалось, как бы, да? И когда я чуть-чуть уменьшился, то плохого в моем пространстве не стало, и мне опять стало хорошо. Это примерно то же самое, как я выпиваю какую-нибудь анестезирующую таблетку, мне становится хорошо, почему? А она просто понижает мою восприимчивость, мою чувствительность, и мне становится как бы лучше. Ну, как бы за счет того, что я перестаю адекватно воспринимать, что происходит, у меня просто чувствительность падает, на самом деле. Вот. Ну, но локально мне кажется, что стало хорошо. То есть вот такая вот интересный такой механизм, да, что я уменьшился, вот это вот нехорошо куда-то ушло, и все такое. И вот, и я даже как-то мне попалась такая идея, наверное, вы ее слышали, да, что, ну, типа, да, вот сидишь ты в медитации, да, там, все плохое выдыхаешь, там, да, а хорошее вдыхаешь, наполняешься хорошим, плохое выдыхаешь, хорошее вдыхаешь. Ну, логичная же процедура, да? А теперь немножечко пошире сделаем пространство. То есть, получается, ты все говно выдыхаешь наружу, а все хорошее забираешь себе. И в мире этого говна становится все больше и больше. Ну, потому что ты же его выдыхаешь все время туда, другим людям. Как-то нелогично получается, да? То есть, логичнее было бы, наверное, поступить наоборот тогда. Все плохое вдыхать, да, представить себе, что ты такой ядерный реактор, который вот это все плохое перерабатывает в энергию какую-нибудь, да? А выдыхаешь любовь. Вдыхаешь как бы страдания, а выдыхаешь любовь. Тогда в мире будет больше любви. И в принципе, если ты будешь не один такой, а будет много людей, тогда как бы мир рано или поздно ею наполнится. Но второй способ, он такой немножко странный, да? Он подразумевает, что когда что-то плохое происходит, ты не отстраняешься от него, а как бы наоборот его забираешь себе, да? Говоришь, ну ладно, как бы я большой, сильный, я это переварю, а другим это не надо, пускай другие живут без этого. То есть надо как бы расширяться. Но в большинстве случаев, не то, что в большинстве, наверное, в большинстве ты это загнул, но во многих терапиях, в медицине, например, там подход не такой. Когда лечишь что-то, обычно что-то отрезают. Отрезают или анестезируют, или избавляют от чего-то. Ну, типа, оно же плохое, отрезали, да выкинули. Что у вас там? Желчный пузырь болит? Так это, знаешь, отрежем, выкинем. И не будет болеть. Ну, легко же решается,
не
да?
Ну, не сначала сразу.
Да, сначала таблетка, да. Ну, то есть, как бы, тоже такой получается не, как бы, не интегральный подход, основанный на такой довольно странной идее, что нужно как бы не вместить это в себя, да, и как-то попробовать понять, что, ну, он там же не просто так болит, там, наверное, что-то в нем происходит, наверное, какие-нибудь эмоции туда сгружаются, не те, которые, может быть, стоило бы как-то переработать. Вот, но нет, но такая вот, как бы, получается ловушечка. И вот получается такой интересный процесс. Ну, его можно сейчас немножечко даже чуть-чуть прокачать эту картинку. Вообще говоря, если я взаимодействую с окружением, у меня есть, ну, по идее, таких два общих способа описать, что я с ним делаю. Я либо что-то туда проецирую, ну, создаю, например, да? То есть поток из меня выходит, да? Или что-то воспринимаю, то есть принимаю. Ну, там тоже есть другие, кроме меня, они что-то делают, они дают это мне. И, ну, и в идеале я там хоба что-то дал хорошее и обратно тоже хорошее получил, да? Это ну, такое гармоничное состояние, когда я что-то туда даю и примерно на ту же сумму обратно получаю. Или, может быть, на большую, я не знаю. В общем, какой-то обмен более-менее соблюдается, да? И я нахожусь в каком-то кайфовом состоянии, мне хорошо, у меня большое пространство, у меня гармония с окружающими, я взаимодействую с разными людьми, я что-то созидаю, я что-то воспринимаю. То, что я созидаю, нравится другим, то, что я воспринимаю, нравится мне. Прекрасно. И так бы жить бы всю жизнь, как бы, да, и бед бы никаких не было. Но однажды происходит такая беда. То есть я что-то там созидаю, например, я всех люблю, а они меня не любят что-то как-то. Или любят, но как-то не так. Не совсем.
Не так, как я.
Не так, как, да, не так, как я их. Не так, как мне хотелось бы, чтобы они меня любили. Но я человек щедрой души, я думаю, ладно, немножечко еще попробую, как бы, все-таки, да. Я буду все равно их любить, тем более в книжках пишут, да, хочешь, чтобы тебя любили, излучай любовь. Я еще излучаю любовь, а мне в ответ, да. Так, думаю, ладно, не, мне не жалко, я утрусь, как бы, я попробую еще. Я это делаю, и делаю, и делаю. Ну, в принципе, иногда, конечно, срабатывает. Иногда, конечно, бывает такое, что я так всех любил, что они тоже посмотрели, подумали, ну как такого хорошего человека обидеть? И тоже стали любить в ответ. Ну, бывает же так иногда. Бывает. Бывает. Но, как бы, чаще бывает наоборот. Чаще бывает наоборот. То есть, чаще в какой-то момент я понимаю, что, походу, я просто бесит перед свиньями мечу, как бы, я их люблю, как бы, они меня там игнорируют. Я опять люблю, они игнорируют, я люблю, и в конце концов у меня, ну, я же не могу, тут же, по идее, раньше-то был обмен, то есть я туда даю, я получаю, а тут как бы я даю, не получаю, да, и в конце концов у меня заканчивается энергия, И мне нужно как-то с этим справиться, да, нужно как-то сделать так, чтобы баланс был восстановлен. Как проще всего его восстановить? Нужно принять решение больше этого не создавать. Например, если я перестану всех любить, ну, как-то проще сразу станет. Я их не люблю, они не любят меня. Гармония. Гармония. Они меня не любят, я их не люблю. Ну, там, кроме того, что я их любил, там еще много чего другого происходило. Я просто как бы одно какое-то действие сделал, да. Но на самом деле я... тут смотрите, какая штука, да, которую нужно понять. То есть, с одной стороны, я сделал что-то, что меня, конечно, сделало меньше. То есть, я перестал излучать любовь. Но, с другой стороны, мне это стало легче. Ну, ты же не можешь до бесконечности любить тех, кто тебя не любит. Понятно, что когда ты говоришь, ладно, вот этого конкретно, вот этих конкретных я любить не буду. Как становится легче, да? Ты прерываешь отношения с этими нехорошими людьми. Вот. А тут еще много других людей, да, с ними можно это дальше продолжать любить, например. Но рано или поздно это ведь почти что со всеми происходит, как бы, да. Потом еще с кем-то так же произошло, еще с кем-то. Да, и каждый раз, когда я понимаю, что у меня не получается, я принимаю решение больше этого не создавать, больше этого не излучать. И как бы немножечко уменьшаюсь. Ну, плюс еще проблема в том, что когда я принимаю решение там не создавать что-то, я это редко делаю осознанно, да, если бы я это делал осознанно абсолютно, да, что, ну, тут не получается, пойду в другом месте попробую. Нет, как правило, я это делаю, ну, в таком расстроенном состоянии, и это оно, такое решение, да, оно, как правило, такое подсознательное, довольно глобальное, то есть оно продолжает действовать и дальше. То есть, например, если я принял решение не любить больше никого, да, а теперь представьте, вдруг приходит человек и начинает любить меня, а я-то уже решил, что я любить не буду. Ну, потому что я уже пробовал любить. И как бы ничего хорошего из этого не вышло. А он ходит за мной и любит меня. Любит меня. А я же как-то... Да, как-то я, да. Я как-то, блин, а я-то как-то не хочу уже. Я уже как бы нахлебался, да. И я начинаю теперь делать то, что, ну, видимо, когда-то делали мне. То есть в какой-то момент мне становится это слишком много, вот этой любви, которую я, собственно, не просил. Потому что мне было нормально, у меня была гармония. Я никого не любил, они меня тоже не любили. И хорошо, мы такие встречаемся, да, я тебя не люблю, я тебя тоже, ну хорошо. Отлично, как бы, прекрасно живет, да. И рано или поздно у меня опять начинается перекос, только уже в другую сторону, как бы, да, что я хочу все-таки гармонии, да, и поэтому я беру и принимаю решение, ну, как-то перестать это воспринимать. Перестать принимать этот поток. Ну, вот когда меня любят, мне неприятно, потому что я не могу ничего дать в ответ. Потому что я когда-то решил, что этого делать не хочу и не буду, потому что от этого больно просто.
Боюсь опять поменять решение.
Можно, да, это если я довольно-таки осознанный, я могу подумать, что ага, все-таки как бы бывает ситуация, когда меня любят, ну-ка дай-ка я попробую обратно. Ну тогда я просто на шаг назад отошел, да, и моя судьба уже предрешена. Вот, потому что, говорят, как я недавно вспоминал эту историю, типа, как влюбляются невротики, да, они же, у них границ нету, да, поэтому там, условно говоря, можно представить себе, что один человек это такой ряд из 10 розеток, а невротик, у него 10 вилок, да, он сразу 10 всеми втыкается. Ну, потому что родная же душа, как бы, да, и все. Ну, и он сначала ему хорошо, а потом он понимает, что не-не-не, и он сразу все 10 выдергивает обратно. Ну, потому что, опять же, ну, тяжело. А в следующий раз он уже думает, так, ну, 10 как бы я вставлять-то не буду, вставлю-ка 9 на всякий случай, потому что, ну, я в прошлый раз уже попробовал. Что-то такое. Так, что-то у меня опять тут. А, нет, все работает. Типа сделаю поменьше этих самых, да, контактных точек. Ну и опять это повторяется, потом у него 8 остается, 7, и в конце концов он вообще перестает что-либо втыкать, просто сидит и ждет, типа, ну пусть кто-нибудь меня полюбит, а я сам не хочу. Ну, понятно, что ничего не получается. То есть можно еще какое-то время погулять, но рано или поздно все равно я приму решение, что воспринимать-то я тоже не хочу ничего. То есть не хочу созидать, не хочу принимать, или не хочу, как это правильно сказать, ну да, не хочу воспринимать, там можно по-разному это описывать, но суть всегда одна и та же, да, есть поток исходящий. Рано или поздно он перекашивается, я его зарубаю. Есть поток входящий, рано или поздно он перекашивается, я его зарубаю. И как только я его зарубил, мне опять становится легче. Да? Ну, как правило, в этот момент я могу поменять какую-нибудь тему, но ладно, с любовью не получилось. Можно попробовать, например, ну, не знаю, с работой, да. Я там работаю, а они тоже работают. Как бы, ну, прекрасно, у нас гармония там. Я нахожу новую область и какое-то время живу, пока не повторяется тот же самый паттерн. И этот паттерн люди, как правило, не замечают. Что если ты что-то делаешь, у тебя не получается, то, как правило, ты принимаешь решение больше этого никогда не делать, потом перекашивается в другую сторону, ты принимаешь решение больше никогда этого не воспринимать. Ну и рано или поздно ты можешь добраться до довольно серьезных проблем, потому что ты в какой-то области можешь исчерпать все варианты, и у тебя вообще не останется никаких вариантов. Например, если это тема про отношения, то, конечно, поначалу, когда у тебя еще нет негативного опыта, ты там кого-то любил, тебя тоже любили, потом что-то сломалось, думаешь, ну ладно, таких больше любить не буду, попробую других каких-нибудь любить. Ну и полюбил каких-то других, опять же, сначала было хорошо, потом тоже сломалось, но в какой-то момент варианты закончились, ты понял, что любить никого нельзя, потому что они все одинаковые, там, да, или они все вот какие-то такие предатели, там, да, или что они все какие-то рано или поздно там что-то куда-то уходят, короче, не буду никого любить. И все, и ты остался вот такой в своей черной дыре, где ты уже ничего не можешь делать. Вот как раз это называется черный колпак такой, да, типа, раз я что-то не вижу, то его нет. А, ну и с такими людьми тяжело во всех отношениях, потому что если ты, не дай бог, придешь, попробуешь его любить или с ним работать, а он же уже решил, что он не может, то будет очень тяжело. На самом деле из этой всей теории можно выработать целую такую шкалу. У нас есть, она, кстати, где-то у меня там на ноутбуке даже прилеплена в уменьшенном варианте. Вот она. Шкала, она называется, как мы называем, я ее попа называю, потому что там внизу там полная отмена, а вверху полная актуализация, сокращенно попа получается. Полная шкала эмоциональных состояний, потому что это паттерн, по которому идут эмоциональные состояния. То есть вначале есть очень приятное состояние под названием рассеяние, то есть когда я даю, я столько же получаю, да, и у меня внимание, ни о чем не фиксировано, у меня все получается, у меня все хорошо. Ну и в этом состоянии можно быть довольно долго, но рано или поздно будет какая-нибудь... Вообще в этой вселенной очень много есть способов гармонию потерять. Рано или поздно будет так получаться, что я даю много, а получаю мало. И рано или поздно мне это надоест, и рано или поздно я приму решение больше никогда этого не создавать. И тогда... Ну и там получается следующий, когда я создаю туда много, а получаю мало, там следующая эмоция чуть ниже называется исходящий поток, потому что у меня ощущение, что я всем даю, а нифига не получаю. Вот в какой-то момент я этот исходящий поток зарубаю, и у меня все опять выравнивается, и мне становится хорошо. То есть там случается вот это вот, как бы ограничение пространства. То есть, вообще говоря, можно составить такой процессик, да, вот у нас я уже 40 минут тут вещаю, и попробовать попрактиковать, попробовать понаблюдать. Где и в каких ситуациях я принимал решение что-то создавать или не создавать, или что-то воспринимать, что-то не воспринимать, и какие у этого были последствия, да, то есть что получилось в итоге. Вот, поэтому, потому что на самом деле это очень такая глобальная тема, которая показывает, как устроена травма. Травма, как правило, вот если вернуться к той лекции, которая, не лекция, а к этой статье, про которую я говорил, что такое травма, да, что такое вытеснение? Ситуация вытесняется из сознания, она же вытесняется как? Типа, вот это больно, и я этого не хочу переживать. А это вам скажет любой, кстати, НЛПер, да? Что в аффирмации с частицей «не» они не работают. Ну, потому что я не хочу переживать что-то, это означает, значит, нужно сначала это создать, ну, как бы объяснить, что это, а потом сказать «вот это вот не хочу». Да? Да, то есть прочувствовать это, а потом сказать, вот это вот я не хочу. И все время носить на всякий случай с собой, ну, чтобы не ошибиться, что именно ты не хочешь воспринимать. То есть ты хочешь, думаешь, так, здесь нет ничего такого, а вот похоже, так, похоже, вот это не хочу переживать, да? То есть получается, ты вынужден все время, это вот как раз называется рестимуляция, да? То есть у тебя периодически эта штука поднимается, она тебе напоминает, да? Ты же уже был, да? Помнишь, зеленая дверь, получил полбу, да? Поэтому зеленый цвет не хочу, отваливаем. Но, как правило, опять же, человек это не особенно понимает, потому что просто каждый раз, когда рядом что-то зеленое, это как аллергия. Я где-то рассказывал там на какой-то лекции, да, что такое аллергия. Его стандартное описание психосоматики. Аллергия – это травматическое переживание, случившееся в присутствии аллергена. Мозг, он не особо понимает, что случилось, он просто запоминает, что пахло сиренью и били по голове. Вот. Поэтому как бы в следующий раз, когда пахнет сиренью, у человека болит голова. Причем он не помнит самого инцидента, у него это срабатывает просто как задвижка такая, да, что-то, ну, короче, сиренью пахнет, вали отсюда. Вот, если не понимаешь, зачем валить, тогда сейчас у тебя все заболит, как болело тогда. Ну, чтобы ты просто вспомнил. Вот я как раз там про опыт рассказывал, да, что, ну, просто мозг подгружает опыт, говорит, ну, что, забыл, что ли? Ухо еще тебя откусили тогда. Ну, вот, теперь вспомнил, да? Вот. А началось-то все с того, что пахло сиренью. Вот такая вещь. И вот получается такая парадоксальная штука, да, что мы, получается, тем самым сами себя загоняем под колпак в такое, как бы, да, состояние самоослепления, потому что у нас есть куча вещей, про которые мы знаем на каком-то уровне, но мы про них знаем, что мы не хотим их воспринимать или не хотим их создавать. Это означает, что когда-то мы их создавали, когда-то мы их воспринимали, но потом что-то случилось не очень приятное, да, и вот теперь я вот в ловушку попал, и теперь непонятно, что с этим делать, короче говоря. Вот, и получается, что тогда вот как раз, если первый способ, при котором я принимаю, пропускаю, воспроизвожу и отпускаю, да, он ничем мне не грозит, потому что мне там не нужно помнить о том, что я не должен создавать и что я не должен воспринимать. Да я, по идее, в идеале все должен уметь создавать и все должен уметь воспринимать. ну, слово «должен» здесь не совсем подходит, но идея, я думаю, понятна примерно, да? Что, ну, случилось и случилось, как бы, и хорошо, можно расширять диапазон восприятия. А вот когда я с собой таскаю рюкзак, и у меня там куча табличек, на которых написано, чего не должно быть, как не должно быть, там, какого не должно быть, то это, в общем, тяжело в таком состоянии жить. Вот. Так что, ну и плюс, соответственно, каждый раз получается, когда со мной это происходит, пространство мое уменьшается. А когда уменьшается мое пространство, мне становится меньше диапазон восприятий, более подавленные и невыразительные эмоции. Ну, в общем, короче, потихонечку я становлюсь вот таким инвалидом. Вот, есть еще, кстати говоря, да, можно отвлечься в сторону, да, зависимости часто так возникают, потому что, например, давно это было замечено, был такой человек Тимоти Лири, наверняка тут где-нибудь его книжки есть, который в свое время, там, в 60-е годы, когда еще ЛСД не запретили, он с ним там много экспериментов проводил, и у него была такая идея очень интересная, заключавшаяся в том, что любое состояние, которое у человека есть, любая эмоция, любая радость, она же соответствует определенной нейрохимии. Ну, то есть там радость, она определенным гормональным образом в организме отображена. Ну, теоретически можно изготовить такое вещество, что прям напрямую человеку, и вот, и он испытывает радость безо всякой видимой причины, просто потому, что ему добавили такую химию. И у него была такая мечта, что когда-нибудь мы научимся просто своим состоянием управлять, ну, типа, в виде кнопок, да. Там даже была такая идея, что медсестрам и врачам давали ЛСД, потому что считается, что ЛСД вызывает химический психоз. Ну, то есть состояние, похожее на состояние сумасшедшего человека, по идее, да? Медсестрам-врачам, которые работали в дурках, давали из соображений таких, что вот вы работаете с пациентами, вы же не понимаете, что с ними происходит. А хотите узнать? Ну, то есть мы вам можем это состояние временно создать, ну, как бы вам станет понятнее. Но это не самое интересное. Самое интересное, что также логически можно подумать так, да? Но если человек с этим веществом в мозгу, он впадает в психоз, значит, по идее, у тех, которые в нем уже находятся, наверное, можно какое-нибудь антивещество создать, да, и они, хоп, нормальные станут.
Того же самого ЛСД.
Ну, вот они, в общем, долго пытались это вещество создать, в итоге пришли к выводу, что что-то как-то не очень оно работает, не получается, да. Потом еще пришли спецслужбы, вообще нахер все запретили, вот, и стало вообще все плохо, да. В общем, как бы понятно. Но идея это заключается в том, что к чему это рассказываю, да, к тому, что да, действительно, есть такие вещества, которые могут создавать у человека разные состояния, в которых он внутри себя будет отчетливо ощущать, что у него все получается, например, да. Что, например, он достиг просветления. Правда, когда действие заканчивается, выясняется, что все это время он лежал под столом совершенно молча и с закрытыми глазами. Да, я он его не достиг. Но внутри он будет продолжать оставаться уверенным. Более того, он потом еще захочет его раз достичь. Вот. Но для этого нужно будет увеличивать количество вещества. Там. Ну и, в общем, можно загнать себя в совершенно такое состояние. Ну, простейший бытовой пример, как алкоголики становятся алкоголиками. Понятно, что когда ты выпьешь, тебе полегче становится, да? Ну, наверное, повеселее как-то. Прибухнул, ненормально, веселишься. Вот, по крайней мере, тебе так точно кажется, да? Соседям, которые рядом стоят и смотрят на тебя не очень вменяемого. А им что-то как бы не очень весело, да. А тебе нормально, тебе по приколу. Потом на утро будет не очень по приколу, как бы, да, потому что оно догонит, как бы, и ты поймешь, что да нет. Да, можно догнаться, как бы, да. И опять. Да, так начинается запой, да. И в чем смысл до этого? В том, что на самом деле работает примерно так же, да. Вот человек говорит, почему говорят, что. Как там, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, да, потому что вот человек сидит такой весь зажатый, там, да, типа контролирует, там, как бы, ничего бы не сделал, ему очень тяжело в этом состоянии, да, вот, потому что он же все время запрещает себе кое-что создавать и кое-что воспринимать, как бы, да, а тут он, как бы, принял некое вещество, оно у него там отпустило эти контрольные нейроны в отпуск ненадолго, и он там, да, типа, что-то исполнил. Вот. Потом, правда, на утро он понял, что зря он это все делал, да, как-то и типа еще хуже стало. Ну, там два варианта есть, или в запой пойти, как бы, да, опять же. Но в любом случае мы понимаем, что это ловушка, потому что это вещество, оно как бы обманывает тебя, оно тебе говорит, что у тебя есть какая-то способность, которой на самом деле у тебя нет. Оно дает тебе иллюзию, что она у тебя есть. Ну и в этой иллюзии, может быть, даже, я не знаю, может терапевтично побыть иногда. Чтобы выключить в это, да, увидеть, как бы, да, что так бывает, что, оказывается, не всегда я бываю в таком состоянии, мог быть вот таким тоже, да. Но, тем не менее, на более здоровый способ это все-таки попробовать понять, а что это за вот эти вот ограничения, да, которые я сам себе ставлю, отказываюсь что-то воспринимать, отказываюсь что-то там создавать, да, из-за чего я загоняю себя в этот черный колпак, из-за чего потом хочется мне себя освобождать, от чего освобождать, то есть что происходит, вот такая какая-то штука. Давайте попробуем в оставшиеся 40 минуточек что-нибудь поисследовать на эту тему. Как обычно, да, у нас будет, наверное, если мы успеем, мы сделаем 5 разных потоков. Попробуем создавать и воспринимать, да, поисследовать эту тему про себя, про других, про всех остальных людей. Ну и первым делом, как обычно, первым делом я прошу всех, кто присутствует и кто хочет практиковать, почувствовать пространство, то есть сделать хороший вдох-выдох и прямо буквально глазами посмотреть, что впереди у вас есть пространство, и сзади тоже есть, и слева есть, и справа, и сверху, и снизу, его довольно много, размером как минимум с эту комнату. Вот. И можно в этом пространстве себя как-то хорошо ощущать и чувствовать. И сделать хороший вдох-выдох, попробовать глаза закрыть. И с закрытыми глазами проверить, что пространство не пропадает, что можно направлять внимание вперед, назад, влево-вправо, вверх-вниз. Да, и может быть какие-то свои внутренние состояния таким образом наблюдать через вот это пространство. И ощущая пространство с закрытыми глазами, да, я напомню, что вот как раз в этом месте я обычно, ну, вот я клиентам всегда объясняю, да, зачем я рассказываю про пространство и почему это так важно. Потому что на самом деле в большинстве случаев, когда ты просишь человека направлять внимание на какое-то внутреннее состояние или даешь ему какую-нибудь инструкцию или какую-нибудь мантру, то, как правило, человек начинает автоматически направлять внимание вперед, потому что это то, куда он смотрит. То есть он ожидает, что переживание будет где-то вот здесь. Хотя на самом деле оно может быть и там, и вот тут, и вот тут, и вот там, вообще везде. Кроме того, мы понимаем, что если уж там использовать формулу принять, воспроизвести, отпустить, то для того, чтобы воспроизвести, нужно же как бы пережить целиком, как есть. А если ты будешь видеть только кусок, да, слона своего, то ты не сможешь этого сделать. Поэтому это важно, да, ощущать пространство целиком. Ну и второй момент, что когда я вспоминаю какое-то неприятное переживание, то я делаю то самое, что я уже описывал. То есть мне проще стать чуть-чуть поменьше. Ну, потому что когда я маленький, не так плохо я себя чувствую. Да? Это какой-то, видимо, рефлекс, ну, типа, когда тебе что-то угрожает, ты такой раз уменьшился, ну и тебя как бы незаметно становится, да. И уже в тебя не так больно, когда что-то пролетает, оно может даже и мимо тебя пролетает, потому что ты маленький. А пока был большой, так любой в тебя камень кидал и попадал, да. Как я там однажды какое-то интервью смотрел с боксерами, которые дрались там вне весовых категорий. Один был маленький, там, да, там 50 килограмм, а другой был там 100 килограмм большой. И у маленького спрашивают, ты его не боишься, он же такой здоровый, говорит, а что в него бояться? Он большой, в него попасть легко. А ему он, попробуй в меня, да, попади, я маленький, верткий. Я подумал, ну да, можно и так относиться. Это про пространство. Делаем хороший вдох-выдох, да, ощущая большое пространство. Теперь в этом пространстве проявим тело от кончиков пальцев ног до макушки, до кончиков пальцев рук, да, это самая твердая, самая очевидная часть меня, в которой всякие переживания бывают, вот оно тело, и почувствовать себя, того, кто чувствовал пространство сначала, потом чувствовал тело, то есть некое сознание, и есть еще такой прием, да, можно теперь еще почувствовать, представить себе, что есть какое-то прошлое, это все то, что со мной произошло когда-то, сейчас уже не происходит, но оно же где-то есть, да, и можно направлять куда-то внимание и вот попробовать почувствовать пространство прошлого и, кстати, понаблюдать, когда вы что-то вспоминаете, например, из прошлого, куда направляется внимание? Может быть, там назад, или там вперед, или налево, или направо, или вверх-вниз. Где у вас прошлое? Пространство прошлого, где вы ощущаете? Вот, пространство прошлого. И точно так же можно попробовать повоспринимать пространство будущего. Это все то, что еще не произошло, но могло бы произойти. Пока еще не произошло. И там есть варианты, как оно может происходить. И тоже, да, есть какое-то такое пространство, где все эти варианты содержатся, да, пространство вариантов, пространство будущего. И можно дать такую инструкцию, почувствуй пространство будущего и понаблюдайте о будущее, вот когда вы себе воображаете, что с вами будет через какое-то время, куда внимание у вас направляется, и можно ли представить себе это пространство целиком. Вот мое будущее, да, или там будущее этого мира. Вот, есть пространство будущего. И можно почувствовать себя здесь и сейчас. Это такая перемычка, да, между будущим, получается, и прошлым. через которую, как через мостик, да, какие-то варианты из будущего, через настоящее, переходят в прошлое, становятся прошлым. Ну и по идее я тут на этом мостике могу даже как-то управлять, могу выбирать, например, варианты, какие из вариантов будущего станут прошлым, а какие-то не станут никогда. А что-то никогда в моей жизни не случится, да? Такого быть не может. И вот почувствовать теперь пространство прошлого, настоящего и будущего. Это тоже пространство. Четвертое измерение, да? Есть впереди сзади, слева справа, сверху снизу, прошлое и будущее. Я ощущаю пространство целиком. Попробуем поработать по таким... Еще раз напомню, да, пока вот вы меня слушаете, да, что у нас есть двухфазная такая схема. Первая фаза – это медитация. То есть я проговариваю определенную инструкцию. И вы, ощущая пространство, себя и свое тело, просто наблюдаете, что у вас откликается. Даже если эта инструкция выглядит как вопрос или запрос, вовсе не обязательно то, что придет, будет ответом на него. Иногда бывает, что это просто приходит какая-то картинка, что-то вспоминается. Это и есть, собственно говоря, ответ. И вторая фаза – это выгрузка. Ну, в данном случае я рекомендую куда-нибудь это выписывать. Да? Если я работаю с человеком индивидуально, то он это просто мне рассказывает. Так проще. Хотя писать тоже интересно, потому что потом можно прочитать и увидеть, что там у меня всплывало на каждом шаге процесса. Вот, и первая инструкция будет такая, да? Сделайте хороший вдох-выдох, почувствуйте большое пространство, себя и свое тело. Направьте внимание в прошлое и найдите там в прошлом какой-нибудь эпизод, когда вы что-то создавали для другого или для других. Я, мое тело, пространство в прошлом, эпизод или ситуацию, когда я что-то для других создавал. И понаблюдайте, какая картинка, ощущение, эмоция, мысль, может быть, эпизод конкретный, да, в этом эпизоде проявится. И когда этот эпизод появится, я еще вам такие наводящие вопросы могу позадавать. Попробуйте понаблюдать, да? Что вы чувствуете при этом? Можете ли вы определить, а зачем вы это делали? Какие у вас были ожидания? Зачем вы это создавали? Ну и вопросик, что получилось? Что в итоге получилось? Вы что-то создавали для другого. И сделайте хороший вдох-выдох. Если вам есть что выгрузить, да, можете сейчас как-то это выписать или просто внутри себя переварить, что там пронаблюдалось. И еще раз вдох-выдох. В настоящем времени теперь попробуем, да? А теперь попробуйте, ощущая пространство здесь и сейчас, найти какую-нибудь ситуацию, когда, в которой вы что-то создаете прямо сейчас для другого или для других. Здесь и сейчас я что-то создаю для кого-то другого, для кого-то других. И понаблюдайте, да, что я чувствую при этом. Можете ли вы ответить себе на вопрос, а зачем я это делаю? Какие у вас ожидания? Ну и финальный вопросик, и как оно получается? Вот вы здесь и сейчас что-то для другого, для других создаете. Хороший вдох-выдох. Проосознайте, что вы там пронаблюдали, если есть возможность выписать или как-то внутри себя сформулировать. Понаблюдайте. И теперь я попрошу вас еще раз сделать дух выдох. Большое пространство, пространство будущего. И направив внимание на пространство будущего, попробуйте найти там ситуацию или эпизод, когда вы могли бы что-то создавать для другого или для других. И понаблюдайте, что проявится. Что я при этом чувствую? Вот там в будущем мог бы что-то создавать. Пока еще не создаю, но мог бы, я знаю, вот там я мог бы это сделать. Зачем я это делаю там? Какие у меня ожидания? И что получается у меня? Что там получается? И сделайте хороший вдох-выдох, если есть вам что выгрузить или выговорить, можете это куда-нибудь себе там, да, зафиксировать, что вы пронаблюдали. И еще раз почувствуйте большое пространство. А теперь попробуем посмотреть на обратную сторону монеты. Еще раз я попрошу вас, да, почувствовать пространство прошлого, направить внимание в прошлое. И найти там ситуацию или эпизод, когда вы решили прекратить что-то создавать для другого или для других. Ситуация или эпизод в прошлом, когда вы решили прекратить что-то создавать для другого или для других. В общем, отказались, да? Отказались что-то создавать. Ну, наблюдайте, что я чувствую там. С чего это я вдруг отказался что-то создавать для другого? Какие там мои ожидания, да? Ожидания не оправдались, видимо. Раз я отказался. Ну и понаблюдайте, и как оно в итоге все обыгралось-то, когда я отказался что-то для другого создавать. Посмотрите, какие последствия были. Так, делаем вдох-выдох. Если есть что выгрузить, выгружаете. И опять почувствуйте большое пространство. И почувствуйте себя в настоящем времени, здесь и сейчас. И попробуйте-ка в настоящем времени, здесь и сейчас, найти какую-нибудь ситуацию или эпизод, когда вы отказываетесь что-то создавать для другого или для других. Прямо сейчас. Могли бы, но нет. Отказываетесь. И понаблюдайте. Понаблюдайте, что чувствую я при этом. Отказываюсь я создавать для других. Почему я это делаю, да? С чего вдруг я отказался-то? Отказываюсь сейчас это делать. Хотя мог бы. какие там мои ожидания не оправдались, наверное. Ну и какие последствия всего этого? Того, что я отказываюсь что-то создавать для другого или для других здесь и сейчас. Сделайте вдох-выдох. Если есть что выгрузить, то повыгружайте. Можете просто проосознать, да, что да, действительно, есть причины, по которым я прямо сейчас отказываюсь что-то создавать. Я про это кое-что понял теперь. И третий элемент, соответственно, вдох-выдох. Направьте внимание на будущее. И в этом будущем найдите ситуацию или эпизод, где вы могли бы отказаться. Пока еще не отказались, но могли бы отказаться. Что-то создавать для другого. Там, в будущем, в пространстве будущего, эпизод, где вы могли бы отказаться что-то создавать для другого или для других. Пока еще не отказались, пока только могли бы. Оно еще не произошло, оно в будущем только. Но могли бы. И тоже понаблюдайте, да? Что я чувствую при этом? Вот там, в будущем, где я мог бы отказаться вот это что-то создавать. Почему я это делаю, да, или зачем? Какие у меня там ожидания, чего это я решил тут отказываться? Ну и какие последствия, если бы я если я там в будущем взял бы и отказался вот это вот создавать, делать что-то для другого. И сделайте хороший вдох-выдох, если есть что выгрузить, выгрузите. И вообще понаблюдайте, да, вот какое возникает состояние, когда я отмечаю вот эти вот моменты, что да, вот отказался что-то создавать, или отказываюсь, или могу отказаться. На самом деле, как я говорил, да, если это делать осознанно, в этом никакого вреда нет. Проблема обычно в неосознанности, да. Поэтому я, кстати, и название лекции называется «Как неосознанность превращает любую победу в поражение». По большому счету, я вовсе не собираюсь говорить, что отказываться что-то для других делать – это прям что-то плохое. Нет. Вопрос, зачем я это делаю? Какие у меня ожидания? И какие последствия, да? То есть, стало мне лучше или хуже, если реально посмотреть на это? Или какие-то наоборот эффекты не очень приятные. Так, хорошо, сделаем вдох-выдох. Еще раз проверьте, что у вас есть большое пространство. Впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, внутри, снаружи, в прошлом, в будущем. Я вот он здесь сейчас вместе со своим телом. И попробуем в другую сторону поток развернуть, да? Направляя внимание на пространство прошлого, найдите там ситуацию или эпизод, когда кто-то другой что-то создавал для вас. Кто-то другой что-то создавал для вас. Эпизод в прошлом. И понаблюдайте, что я при этом чувствую. Чувствую. Вот там в прошлом кто-то другое что-то для меня создавал. А зачем он это делал? Можете определить, зачем он это делал? Зачем он для вас это создавал? В чем было его намерение? Какие у него были ожидания? Ну и что из этого всего получилось? Какие были последствия того, что он для вас это создавал там в прошлом? Опять же, да, видите, это вовсе не обязательно какая-то хорошая вещь. Возможно, он создавал, то есть что вам там пришло? Что-то хорошее он для вас создавал или что-то плохое? На самом деле, этот процесс можно было бы, да, разбить на какие-то частные моментики, поисследовать там хорошее, плохое. Но здесь у нас общее такое. Делаем вдох-выдох. Если есть что выгрузить, выгрузите. Ну, и теперь на настоящем времени фокусируемся. И в настоящем времени найдите какой-нибудь эпизод или ситуацию, где кто-то другой что-то создает для вас прямо сейчас. Кто-то другой что-то для вас создает прямо сейчас. Понаблюдайте, что проявляется. Какие картинки, ощущения, эмоции, мысли откликаются, когда я спрашиваю, а вот кто-то другой тут что-то для меня создает, что я чувствую? Могу ли я определить, а зачем он это делает? Какие ожидания у него? И какие последствия всего этого дела? Что получается в итоге? Сделаем хороший вдох-выдох. Ага, если есть что выгрузить, выгружайте. И третий элемент — на будущее направим внимание. Там, в будущем, найдите какую-нибудь ситуацию или эпизод, где кто-то другой мог бы что-то для вас создавать. Вот сейчас он пока этого еще не создает, но мог бы создавать, да. И понаблюдайте, что у вас там проявляется. Что там за ситуация? Что я чувствую при этом? Могу ли я определить, зачем он это делает? Какие у него ожидания? И, ну, что получается, какие последствия там в будущем? Это ситуация, когда кто-то другой мог бы что-то создавать. Делаем вдох-выдох. Так. Попробуйте, да, в целом, какие ощущения, когда кто-то другой для вас что-то создавал, создает или мог бы создавать. Еще раз, большое пространство. Себя, свое тело. Попробуем посмотреть. Опять же, берем пространство прошлого для начала. И там, в прошлом, найдите эпизод или ситуацию, когда кто-то другой отказался что-то создавать для вас. Ситуация в прошлом, где кто-то другой отказался. И понаблюдайте, да, что чувствую, когда он отказался что-то вот это там для меня создавать. От чего это он вдруг отказался? Какие у него были ожидания? Ну и какие были последствия? Ну, вдох-выдох. Если есть что выгрузить, выгружайте. И в настоящем времени теперь давайте посмотрим. Найдите в настоящем времени эпизод или ситуацию, когда кто-то другой отказывается что-то для вас создавать. Вот отказывается и все, не хочет. Ну, понаблюдайте. Кто-то другой отказывается что-то создавать для меня. Что чувствую? Чего это он? Какие ожидания, ну и какие последствия того, что кто-то другой отказывается что-то для меня создавать. И, кстати, можете понаблюдать, что с пространством как раз происходит, да, когда он отказывается. И делаем вдох-выдох и забросим в будущее, пространство будущего. Сейчас есть что выгрузить, выгружайте тоже. ощущая пространство будущего, посмотреть, а вот там в будущем есть какой-нибудь эпизод или ситуация, когда кто-то другой мог бы отказаться что-то создавать для вас? Он пока еще не отказался, но мог бы отказаться. И как оно тогда? Ситуация или эпизод в будущем, где кто-то другой мог бы отказаться что-то создавать для вас? Что я при этом чувствую? А чего это он? Какие у него были ожидания? Ну и какие последствия? Угу. И хороший глубокий вдох-выдох. И попробуйте в целом, да, вот почувствовать, а как я вообще себя ощущаю, когда кто-то другой отказывается для меня что-то создавать, или отказывался в прошлом, или я знаю, что он может отказаться в будущем. Как я себя ощущаю? Так, ну и мы с вами возьмем для простоты, там на самом деле можно больше этих потоков придумать, да, но мы возьмем самый интересный сразу, когда я это сам с собой делаю, да. Еще раз проверим большое пространство. Впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, внутри, снаружи, прошлое, настоящее, будущее, вот он я, вот мое тело. Есть, да? И теперь направьте внимание на прошлое, пространство прошлого, и найдите там какой-нибудь эпизод, когда я что-то создавал для самого себя. В прошлом я что-то создавал, я это делал для самого себя. Понаблюдайте, что я чувствую при этом. А зачем я это делаю? Да, это про потребность вопрос. А зачем? Или про цель? Угу. Какие ожидания? Ну и то, собственно, что получается, какие последствия. Я что-то создавал для самого себя в прошлом. Сделайте вдох-выдох, повыгружайте, проосознайте, как оно, что вы поняли про это. И теперь в настоящем времени найдите ситуацию или эпизод, в который я что-то создаю для самого себя. Что-то такое создаю для самого себя. И что я при этом чувствую? Зачем я это делаю? Какие у меня ожидания? Что получается? Хороший вдох-выдох. Понаблюдайте, да? Если есть что выгрузить, выгружаете. И, соответственно, пространство будущего. И вот там в пространстве будущего понаблюдайте. Найдите какой-нибудь эпизод или ситуацию, где я что-то мог бы создавать для самого себя. Вот пока еще не создаю, но мог бы создавать там в будущем. Что я чувствую, зачем бы я это стал делать, какие у меня ожидания, и что получилось бы там, в будущем, с вот этим чем-то, что я мог бы создавать для самого себя. хороший вдох-выдох. Если есть что выгрузить, выгрузите. Ага. И попробуем теперь в отказ пойти, посмотрим, а что получается, когда я делаю наоборот. Еще раз, пространство, себя, свое тело, пространство прошлого. Найдите в прошлом какой-нибудь эпизод или ситуацию, где я что-то отказался создавать для самого себя. Что-то я отказался для самого себя создавать. Что я при этом чувствую? От чего это я отказался? Какие у меня там были ожидания? Ну и что получилось, когда я взял и что-то отказался для самого себя создавать? Хороший вдох-выдох. Теперь в настоящем времени понаблюдайте. А в настоящем времени есть у меня где-нибудь ситуация или эпизод, когда я что-то отказываюсь создавать для самого себя? Что-то я для самого себя отказываюсь создавать, и понаблюдайте. А что я чувствую из-за того, что я отказываюсь что-то создавать? Из чего это я вдруг отказываюсь это создавать для самого себя? И какие ожидания, и какие последствия того, что я это делаю? И хороший вдох-выдох. Если есть что выгрузить, выгружайте. У нас еще осталось будущее, да? Соответственно, направим внимание в будущее. И понаблюдаем, а там в будущем есть какая-нибудь ситуация или эпизод, где я что-то мог бы отказаться создавать для самого себя. Мог бы отказаться. Пока еще не отказался, но мог бы отказаться. И опять же, да, здесь не оговорено, это что-то хорошее или что-то плохое, не знаю. Там ситуация в будущем, где я что-то мог бы отказаться создавать для самого себя. И понаблюдать, что я чувствую. А чего это я вдруг там в будущем мог бы отказаться создавать это для самого себя? Какие у меня там ожидания? Ну и, собственно, какие последствия будут или могли бы быть там в будущем, если бы я вот это что-то отказался создавать для самого себя? И сделайте хороший вдох-выдох. Почувствуйте пространство целиком и понаблюдайте, да, что-нибудь вы поняли по поводу отказа что-то создавать для самого себя в прошлом, настоящем и будущем. Я специально задаю вопрос вот прошлое, настоящее и будущее, потому что можно цепочку просматривать, да. То есть сначала есть какой-то опыт, потом есть поведение сейчас, и потом есть какая-то проекция на будущее. Вот. Так, я не знаю, там кто-нибудь в онлайне пришел или нет. На самом деле, вы понимаете, да, то есть подобные процессы, они правда похожи на работу с мантрами, потому что тут инструкции можно придумать намного больше. Во-первых, можно сделать, не, я сделал сейчас 3 потока, да, их всего 5. Другой мне, я другому, другой другому, другой сам себе, я сам себе. Как минимум, можно и больше придумать. Кроме того, можно, например, брать не абстрактную команду, там, я что-то создавал, да, а можно брать, например, всю шкалу эмоций и каждую эмоцию, там, я там создавал другому страх, да, я отказывался создавать другому страх, или другой создавал страх во мне, или отказывался создавать страх во мне, или радость, например, да, и можно там целую эмоцию так, то есть это такая, как бы, своего рода такая аналитическая машина получается, потому что тогда я могу заметить, как эта штука во мне работает, то есть как я другим создаю разные состояния, как они мне создают разные состояния. И самое интересное всегда в самом конце, как я сам себе эти состояния создаю. Потому что по большому счету, опять же, как я вот вначале говорил, когда человек что-то боится, например, да, или там переживает, ну, большинство же людей считает, как? Это же кто-то другой во мне это создает. Ну, я-то как бы здесь ни при чем. Хотя на самом деле не так трудно посмотреть и увидеть рядом людей, которые этого не делают. То есть они сидят, видят все то же самое, что и ты, но не боятся, например. То есть получается, они не создают этого в себе. То есть это значит, ты все это делаешь, что ли, да? Это на самом деле такая неприятная штука, да? У меня была однажды такая история, сейчас прилетела таким, да, флешбеком. У меня была клиентка, которая... У нее была такая трагическая история. Когда она была молодой мамой, ее бросил муж с ребенком. И это была трагедия всей ее жизни. Она потом вышла замуж за другого мужчину, нелюбимого. Потом совсем ей стало плохо. Она попала в дурку. Потом из дурки этот нелюбимый муж ее достал, отправил ко мне лечиться. Вот. И она такая вся была, вот муж этот первый, такая тварь, меня бросил там и так далее, и так далее. И мы с ней просто, ну, исследовали, как это все произошло. Ну, и в какой-то момент там у нее всплыл некий эпизод, из которого стало абсолютно очевидно, что, в общем-то, она это сделала сама. Да, там был момент, когда он пришел и согласился забрать ее и ребенка, но она могла бы сделать буквально один шаг, и это бы произошло, но она его не сделала. И в результате ее новый муж, вот этого старого, просто там избил, спустил с лестницы, он оскорбился и плюнул, и женился на ее лучшей подруге, в общем. Это, усугубил, что называется, да, и вот она там 15 лет или сколько там лет жила там вот этой тотальной ярости по поводу того, что какая же он тварь, какой же он негодяй там и так далее, да, я даже помню, как это происходило, она проговаривает этот эпизод, говорит, да, вот он там стоит, я его вижу, я смотрю, и он говорит, ну, типа, я за тобой, пойдем, я понимаю, что я сейчас могу пойти, но я делаю шаг обратно в комнату, ну, и дальше вот произошло то, что произошло. И она это раз проговаривает, не догоняет сначала ситуацию, потом второй раз, а потом в какой-то момент она открывает глаза и говорит, то есть вы мне хотите сказать, что я это сама, что ли, сделала? Я говорю, я вам ничего не хочу сказать. Смотрите, как оно произошло. Еще раз, по порядку. И она там взбесилась еще сильнее. Сказала, я не для этого хожу к психотерапевту, чтобы он мне говорил, что я это все сама в себе создаю. Как бы, да? Ну да. Это как вот есть такой мемчик, когда там стоит такой человек и говорит, да, и там написано, типа, представлюсь семейным психологом, да, и буду за ваши деньги убеждать вашего супруга, да, что он не прав. Типа, это заверение, да. А тут как бы человек пришел как бы с желанием, значит, доказать, что она всю жизнь страдала не зря, а тут, оказывается, она всю жизнь страдала тупо зря, потому что сама же это и сделала. Более того, получается, в этом контексте муж-то как бы имеет полное право, ну, или имел сделать все то, что сделал. И это, на самом деле, такое осознание, до которого мало кто доходит по жизни, что практически...
Ну, так ведь, вот она дошла, а дальше ты что с этим делал? 15 лет зря.
Просто... Да, вот. Вся Библия на смарку. Да. Не, ну там дальше есть свои методы, что с этим делать. Но это действительно очень интересное наблюдение, что людям проще, конечно, жить и считать, что типа елы-палок. Как удобно. Все вокруг виноваты, я не виноват. Они мне все неприятности устроили, они негодяи, я хороший, пушистый, как бы, да, то есть я окей, они все не окей, вот такая вот беда. Так, ну у нас время потихонечку заканчивается, если есть какие-то вопросы, можете позадавать. Мы в следующий раз тут будем 17 мая, аж уже после майских праздников, тоже будет интересная лекция, она будет называться «Как можно всегда быть правым и зачем?»
И зачем,
да. Там про убеждение как раз, ну, анонсик я вот уже написал, он скоро будет. Вот. А сегодня вот у нас, получается, 7-я лекция была, где мне вот хотелось, ну, я не знаю, получилось или нет, потому что практика, конечно, тут урезанная. В реальности это, конечно, если так работать один на один, это там часа на два, может, на три, да, как бы все это спокойно пораскладывать, возможно, каждую инструкцию не раз прокрутить, да, и посмотреть, что на нее выходит. Потому что, по идее, эта работа с рекурсиями или с мантрами, она основана на том, что одна и та же инструкция повторяется много-много раз, пока, ну, не произойдет некое такое... дефрагментация такая, да, то есть когда каждый раз, ну я всегда вот аналогию привожу, что обычно у человека не хватает объема внимания, чтобы найти ответ на какой-то вопрос, потому что внимания мало, но если вопрос задают много раз, то он как бы постепенно по пикселям этого слона начинает как бы определять, да, то есть как вот любой ответ на любой вопрос. Это, кстати, отгадка на вопрос, почему говорят, что все ответы внутри нас, а мы их не видим. А потому что мы их по кусочкам каждый раз видим. Мы кусочек видим, а кусочка мало для того, чтобы понять, что это такое. Это, ну, похоже на пазл, да? То есть вот есть картина, ее сломали, перемешали, тебе один пазлик показывает, говорит, что это. Хотя мы понимаем, что в этой куче цветных вот этих кусочков, ну, там картина. Только она вот такая вся перемешанная. Но она там есть. Нужно только сложить. То есть весь материал для этого есть, весь материал внутри нас. И вот работа с рекурсивными процессами подобного рода, она помогает этот пазлик выложить. Да? И этот пазлик, он рано или поздно собирается, и ты вдруг начинаешь понимать, как это происходит у тебя в жизни. там, какие решения, что-то там создавать. Можно такой же процесс, естественно, сделать с воспринимать, да, с восприятием чего-то. Ну, хотя, в принципе, когда другой что-то для меня создает, это в каком смысле есть восприятие, да. Посмотреть, что там получится, там и так далее. То есть можно очень много интересных вещей собрать. И вот, соответственно, на каждом модуле магистратуры у меня подобрано там 20-30 вот таких процессов на разные темы, где можно какие-то вот области системно таким образом исследовать и как-то ставить себе на место голову. Вот такая история. В онлайне пишут: спасибо огромное. Да, пожалуйста. Приходите каждый день. Вот. Но если у вас вопросов нет, тогда запись этого видео, она останется и на канале Белых Облаков, и у меня тоже, хотя у меня там на две части разделилась. Можно там писать комментарии, я их увижу, на все вопросы отвечу. Если хочется вживую меня увидеть, то 17 мая приходите, после майских будет еще следующая, 8-я, по-моему, лекция, вот про правоту. Все, тогда на сегодня все. Всем спасибо.
Спасибо.
Да.